вы говорите, мили. Положить на мили с прибором.
Я его что?
Мне мили.
Рекламирую.
Да думайте о своей.
К чему эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 12 апреля, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Это прямой эфир, вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале, на ютуб-канале или в социальной сети ВКонтакте. Пишите нам через смс-портал, через телеграм, либо звоните прямо в студию. Вот 719-й по прежнему часу написал, как кузнечики, с темы на тему перескакиваем, не кончив. В этой части будет все иначе. У нас будет одна тема, программа «Своя правда». Напомню, Совфед сегодня на заседании одобрил закон, который предусматривает создание единого реестра воинского учета. Кроме того, документ разрешает оповещать военнообязанных о призыве с помощью электронных повесток, а также вводит ряд ограничений для граждан, которые получили повестку, но не пришли в военкомат. Если в Государственной Думе за окончательное чтение все проголосовали, один вроде там то ли воздержался, то ли не голосовал, там были потом споры, то в Совете Федерации за закон проголосовали 163 сенатора и один высказался против, точнее, одна сенатор, которую зовут Людмила Нарусова. Много вопросов, и Матвиенко даже сегодня, начиная обсуждение этого закона, несмотря на последовавшее голосование, сказала, закон вызвал много бурных комментариев в интернете, это наша ошибка как законодателей, что мы не объяснили. Получается, пока не объяснили. Люди не понимают этот закон. Андрей Красов, первый заместитель председателя комитета по обороне в Государственной Думе, герой Российской Федерации, он с нами на прямой связи. Андрей Ильянович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а как вы объясняете то, что происходит вокруг этого закона?
Ну, федеральный закон принят в третьем чтении вчера, вот, и должен еще пройти процедуру, вернее, сегодня он прошел процедуру рассмотрения в Совете Федерации, и потом он должен быть подписан президентом Российской Федерации. Вот, но в этом законе, вот, если говорить уже чисто как бы о федеральном законе, то ключевая задача в этом законе – это создание современной информационной базы воинского учета на основе успешных практик цифровых государственных услуг. Это самая главная задача, которые не вот эти вот электронные повестки всегда начинают спрашивать почему-то с них. Именно мы создаем базу, вот, самое главное, которая должна быть прозрачной и эффективной. И вот этой базы у нас до этого не было. Вот вступлением в законную силу дает возможность эту базу, единую информационную базу воинского учета создать.
Когда говорят о том, что, к примеру, в новом законе есть некие противоречия между ныне вводимыми нормами и указанным в этом же законе другим законом о персональных данных.
Так, а что, какие противоречия там?
Ну, там по поводу согласия на каждое действие по персональным данным от гражданина в тот или иной государственный орган. Тут вроде как без согласия.
Да нет, гражданин будет обязан предоставить те или иные данные сотрудникам военкоматов, но причем в этом законе прописано, что это не обязательно делать, эти документы нести в военный комиссариат, вот, а можно это сделать с использованием электронных сервисов. Те, которые электронные сервисы, которые мы давно уже используем, да, они уже в обиход нашей жизни вошли. Вот, и от них тяжело как бы отказаться. И вот такие же сейчас электронные сервисы придут на помощь, в том числе и при создании единой информационной базы воинского учета.
Ну, вот смотрите, то есть Валерий Фадеев, это глава СПЧ, говорил о спорных, да, вопросах по поводу электронных повесток. Он говорит, а как быть гражданину, у которого нет аккаунта, который не пользуется смартфоном, компьютером, а таких, говорит, немало, особенно в глубинке. Это что получается, он каждые 7 дней должен проверять, нету ли к нему претензий?
Валерий Александрович очень мудрый человек, но дело в том, что мы скажем так, два варианта в этом законе. То есть мы переходим сейчас к инструменту оповещения граждан, и мы предусматриваем два варианта. Это мы оставляем старый инструмент оповещения, это повестки под личную роспись, правильно, да? Угу. Вот, и одновременно с этим вводим второй инструмент. Это заказное письмо по почте. И вот этот второй вариант, он дублируется с помощью электронных систем, там, через портал госуслуг, e-mail, смс. Дублирует.
Это так, но там же ведь как...
Основной во втором варианте – это заказное письмо.
Так вот, но там же как? Если заказное письмо в течение недели не получено, оно считается врученным.
Ну да.
Ну, а человек даже не знает, что ему это письмо придет.
А почему вот этот гражданин не получил письмо?
Ну, потому
давайте,
что он не знал, что оно...
этим вопросом.
Ну, то есть, как бы, к примеру, его нет около этой почты в течение 7 дней.
Угу.
Так. Ну, то есть он даже не знает... То есть, или человек должен каждый день быть в ожидании такого письма?
Да нет, не каждый день.
Хорошо.
Так, ну, не получил он это письмо, вот. Да. Вот у них, у него электронных сервисов как бы да. нет, да. Вот я, конечно, очень сильно как бы сомневаюсь. Вот, то есть он где-то на Луне, он у нас находится.
Ну, живет в другом далее. Городе, предлагает Рафаэль.
Так, живет в другом городе. Он, когда это приезжает, он может, скажем, это заказное письмо в любом случае ему как-то доставят, правильно, да?
Ну, гипотетически, может быть, не пришло извещение.
Спустя некоторое время. Вот, допустим, это через неделю он приезжает, да, срок истек, считается вручен, или, может быть, через два месяца приезжает, это письмо, заказное письмо ему доставили, правильно, да?
Ну, гипотетически он может... Нет, секундочку. К нему да. в почтовый ящик не принесли извещение или за эти два месяца почтовый ящик вскрыли. Ну,
и
так далее.
Это заказное, да. заказное письмо находится на почте, правильно?
Да, да. Он и он не знает, почту, что...
Получает это письмо, да.
Так откуда он узнает, что оно ему пришло-то?
Вы про что говорите?
Ну, вот
это заказное письмо.
Вот это заказное
он
письмо.
Он не знает, что там повестка находится.
Вот.
Заказное письмо.
Так.
Получает это заказное письмо, скрывает это заказное письмо, а там находится повестка. И со сроком прибытия, который уже прошел,
да.
к примеру, да?
Да-да-да.
Прошел. Значит, если призывная кампания идет, вот как сейчас, в настоящее время, да, у нас с 1 апреля угу. по 15 июля, то он в течение двух недель должен прибыть в военный комиссариат.
То есть вот эти все рассказы... Я понял, то есть да. даже если он вовремя не пришел, все нормально?
Ну, конечно, конечно. Да. Дальше, если военная, вернее, призывная кампания уже закончилась, то он это должен сделать в течение двух недель с началом следующей призывной кампании.
Угу. Если вот продолжаем,
он
раз...
может,
я понял.
Даже я говорю, он может быть даже в командировке какой-то в длительной,
да.
вот, но он в любом случае должен с этой повесткой прийти, даже если срок этой повестки истек.
Но вот смотрите, он в длительной командировке и даже в свой город не приезжает. Тут говорят, почта через месяц отправляет заказные письма, не врученные куда-то обратно, и тогда получается, что он вообще без информации.
Ну, я не думаю, что такой вариант может быть.
Угу.
Да.
Хорошо, теперь давайте да. тогда про вот эту историю с поражением в правах, когда нельзя... Это когда наступает, для того, чтобы было понятно?
Ну, вот смотрите, гражданин Российской Федерации получил повестку.
Так.
Получил повестку. Там указан некоторый срок прибытия. Этот же срок прибытия есть и в военном комиссариате. Если он вот в этот срок, не прибыл, указанный в повестке,
так.
то вводятся обеспечительные меры. То есть ему запрещают выезд за территорию Российской Федерации и выносят как бы предупреждение, отправляют предупреждение. Уважаемый Иван Иванович, в течение 20 дней вы должны прибыть в военный комиссариат. Иначе в отношении вас будут приняты ограничительные меры.
Но это начинает отсчитываться от того момента, когда он получил это заказное письмо, а не когда его доставили.
Нет, когда он не прибыл, там же идет, если он получил, почему отчет-то идет, он только получил. Он никогда не прибыл.
Но вот смотрите, если человек не получил письмо по какой-то причине, там он в командировке, в лесу и так далее, а в этом письме стоит дата завтрашняя, он еще его не получил, а у него с завтрашнего дня начинают отсчитываться вот эти ограничения.
Не отсчитываются. Первые уже обеспечительные меры в отношении него принимаются.
Ну вот, к примеру, он не сможет, то есть он еще не знает, как мы договорились, ну потому что письмо-то не получил, оно уже пришло, но не получил.
Странно, он как-то, это версия, конечно, на основании, ну почему он не поручил, давайте с этого опять начнем, уже отодвинем в сторону обеспечительные или ограничительные эти меры. Давайте, вот смотрите, вариант вручения повесток по-старому остается?
Остается. То есть, так.
Остается, да, старый вариант. То есть гражданин, если, к примеру, сотрудник военкомата может эту повестку вручить под личную роспись. Угу. Но там есть как бы деталь. Гражданин может расписаться, получить, а может отказаться в ее получении. Это одновременно тоже означает, что она вручена.
Угу.
А электронная, это когда она на сайте как бы у него появилась.
И когда вот он получил...
Дальше, это письменное. И одновременно вот с обычным способом оповещения граждан Российской Федерации выводим второй. Второй – это как раз заказным письмом, который вот второй способ заказным письмом и дублируется как раз через...
И все-таки, значит, вот он получил либо первым, либо вторым, либо третьим способом, не явился в нужную дату, и вот с этой даты у него могут быть не выезд за границу, водительское удостоверение аннулировано.
Нет, как? Вы давайте. Не путайте, вот смотрите, дата указана, вы не пришли. Вам военный комиссариат вводит обеспечительные меры. Запрет вводится на выезд за границу и выносится предупреждение, отправляется вам предупреждение о том, что вы должны явиться в военный комиссариат в течение 20 дней. Если вы это не делали, не явились в военный комиссариат в течение 20 дней, тогда уже ограничительные меры вводятся. Вот 4 пункта ограничительных мер как раз и про транспортные средства, покупку.
Покупка-продажа недвижимости?
Ну, это покупка и регистрация транспортных средств, да. Продажа и регистрация недвижимости, кадастровый учет, это регистрация в качестве ИП и самозанятого, и займ, и кредит.
Еще я хотел уточнить, пункта. А управление транспортным средством могут лишить?
Так, сейчас посмотрим.
Пока вы смотрите, я напомню слушателям, смс-портал...
Запрет на управление, правильно.
Ага,
запрет
все-таки
на
есть.
Управление транспортного средства и их регистрацию.
Управление и регистрацию. И тогда последнее я еще попрошу вас уточнить, собственно, вот все это по доверенности, продавать, покупать автомобили тоже нельзя, если доверенность уже выписана, или выписать новую доверенность только нельзя?
Ну, новую, наверное, доверенность нельзя будет выписать. Старая это будет действовать в течение определенного срока.
Понял, спасибо. Андрей Красов, первый заместитель председателя Комитета по обороне Государственной Думы Российской Федерации, был с нами на прямой связи 888-й. Говорит, как сказал Песков, бардак, уклониста, по сути, приравнивает к террористу. Это ваш взгляд, Макс 208-й. Вот, к примеру, человек уехал жить на дачу на лето на 3 месяца, и что он сразу уклонист, как он получит повестку? Ну, по большому счету, у гражданина, и вот, кстати, Матвиенко сегодня вспоминала об этом, по большому счету, вообще-то, у гражданина есть определенные обязанности. Вот, например, явка в военкомата, напоминала сегодня Матвиенко, это конституционная обязанность, которая закреплена законом. Ирина Киркора, заместитель председателя СПЧ, к нам присоединяется. Ирина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня много говорят о том, что есть вопросы к принятому вчера, и сегодня уже и Совет Федерации, несмотря на вопросы, принял этот закон по поводу повесток. С точки зрения правозащитников, какие вопросы к новому закону?
Ну, первый вопрос, он очень быстро был принят без общественного обсуждения и готовности непосредственно военной обязанности, кто должны стоять на воинском учете, к исполнению этого нормативного акта, да, пониманию его исполнения. Да, конечно, реестр говорится, что появится только осенью и в новый призыв, но напугал он всех сейчас. Понятно, что воинское последние годы достаточно сложно проходил процесс воинского учета, потому что у нас очень мобильная молодежь, перемещающаяся по всей стране и не предоставляющая информации в тот военкомат, где там у родителей состоит на воинском учете. Мы столкнулись с этим в период мобилизации, что информации о военнообязанных оказалось недостаточно для быстрой мобилизационной и правильной, с точки зрения правильной по состоянию здоровья, актуальной информации, по уровню образования, да, подходящей информации, не оказалось в военных комиссариатах. Но то, что мы видим сейчас, больше всего пугает, это временные меры, которые накладываются на человека в случае его неявки по повестке. И это новое, чего не было в законодательстве ранее о воинской обязанности и военной службе. Соответственно, вот тут очень много вопросов и, возможно, злоупотреблений, потому что внесли в реестр, пришел человек, и у военного комиссариата обязанность в течение суток изменить данные в реестрах. А если это не будет исполняться, кто будет нести ответственность? Попал человек в реестр, а исключить его? Вопросов очень много. И непонимание того, как именно технически будет происходить. А если у человека нет в деревне, у него нет доступа к электронной системе, нет у него госуслуг, он не зарегистрирован. То есть в таком случае временная мера, это в любом случае будут на него накладываться, потому что будет реестр. Но у нас есть, да, были определенные правила, по которым воинский учет строился, и сейчас временные меры вносят в него очень серьезный другой акцент, который способен серьезно нарушить права человека на использование, в том числе того же транспортного средства, это является, к примеру, рабочим инструментом, да, это водитель транспортного средства, который на сутки может быть лишен возможности быть сотрудникам, работникам предприятия.
Но тут смотрите, сегодня ведь утром Матвиенко сказала, закон вызвал много бурных комментариев, наша ошибка, что мы не объяснили, а после этого все равно приняли, и только одна Нарусова голосовала против. То есть получается, что эта машина идет, и на вопросы нет ответов.
Нужно понимать, что этот законопроект уже перезрел. Он был с 2018 года внесен в Государственную Думу. После этого он завис на долгие 4 года, даже на 5 получается, только через 5 лет очень быстро был принят. И, конечно, порядок нужно наводить. Конечно, должны быть понятные правила в современном мире, каким образом военнообязанный может представить дистанционно справку о своем состоянии здоровья, к примеру, приложив это в кабинете в госуслугах и направив эту информацию в военный комиссариат, чтобы знали, что там проблемы со зрением или проблемы с позвоночником, когда и от этого меняется его категория годности к призыву и необходимые дополнительные медицинские обследования по этому направлению. Но то, что произошло так быстро, вот самые, говорю, актуальные вопросы связаны с временными мерами, особенно с невозможностью получения регистрации недвижимости. То есть как эта временная мера, запрет регистрации недвижимости будет связана с тем, что призывник должен будет появиться военный комиссариат.
Но вот эти вопросы, их, вот, например, глава СПЧ Фадеев говорит, что это Госдума и Минцифры должны отвечать на эти вопросы. Но вот в Государственной Думе так или иначе пытаются ответить на вопросы, в том числе говорят, что всегда же три варианта доставки повестки, и по какой-то из них, если человек вдруг ее не получил, но по двум другим путям получит, все остальное, вот как сейчас пишет наш слушатель, похоже на детскую отмазку, я был в деревне и вообще я в доме.
Вопрос не «я в домике», а вопрос вначале нужно навести порядок с воинским учетом и понимать... каждого военного обязана, что он состоит на учете или не стоит, потому что он находится в запасе, да, и он не подлежит призыву даже по мобилизации, по состоянию здоровья, например, информация должна вначале привести быть в порядок. И только потом уже накладывать меры ответственности, даже временные меры, на непосредственно военно обязанных.
Еще один... очень, я понял.
Да, очень много вопросов. У нас же повестки всегда вручались в бумажном виде. И оказалось, что очень много недостоверной информации и бардака в этом вопросе, когда у нас случилась мобилизация.
Тут вот как раз по этому поводу отдельные вопросы. Одно дело, когда у человека призывной возраст. Другое дело, когда мы говорим о всех других вариантах военнообязанных. То есть, получается, в нынешних условиях каждый военнообязанный должен в любой момент ожидать, что в ближайшие 7 дней ему что-то придет, и он окажется где-то ограничен.
И у него всего 20 дней. Через 20 дней он может быть серьезно поражен в правах. А если он, не знаю, водитель...
Он уехал, груза, да нет, он просто в отпуске.
На другой территории.
Он уехал в отпуск.
И в 20 дней это точно превышает закон, установленный правовым законодательством, отпуск в Российской Федерации.
Просто когда говоришь про призывника, тут понятно, ну ты ожидаешь призыва, ты, наверное, предполагаешь, что вот тут, наверное, в отпуск не надо ходить, потому что тебя могут призвать. А вот что касается всех остальных военнообязанных, разве так должно быть?
Вот как раз этот вопрос вызывает наибольшее удивление и вопрос, каким образом это будет урегулировано без создания неразберихи и хаоса, которое напугает наших военнообязанных еще больше, чем предыдущие.
Ну и последний вопрос, а как СПЧ может задать, сформулировать эти вопросы и, главное, как получить ответы?
В Совете по правам человека коллеги, которые занимаются защитой прав военнослужащих и членов их семей много лет, в частности, я, говорили о необходимости электронной системы учета и направления повесток 10 лет назад. И в тот период времени военный комиссариат категорически отказывался от этого, хотя мы говорили о том, что это может быть упростить жизнь того же призывнику, который в электронном виде направляет документы. Ему не нужно больному ехать в военный комиссариат и представлять информацию о том, что он находится в больнице. Вопрос логичности и разумности и скоропалительности, вот тот вот перекос в быстроту принятия нормативного акта, который может повлечь за собой в дальнейшем проблемы в применении этого нормативного акта. Читая текст, зная, как происходят процессы воинского учета, я вижу много вопросов, которые мы будем сталкиваться, и ключевая история «обращайтесь в суд», мы завалим работу суда.
Понял, спасибо. Ирина Киркора, заместитель председателя СПЧ, была с нами на прямой связи. Голосование. Я еще не объявил его. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Заходите туда. Кто уже проголосовал, спасибо, молодцы. Но я действительно не объявил это голосование. Присоединяйтесь. Итак, Совет Федерации одобрил закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных. Дума приняла его единогласно. Знаете ли вы, что будут менять, и поддерживаете ли вы это решение? Первый вариант – да, знаю и поддерживаю. Второй вариант – да, знаю, поддерживаю частично. Третий вариант – да, знаю, не поддерживаю. Четвертый вариант – не знаю, но идею поддерживаю. Пятый вариант – не знаю и не поддерживаю. Голосование продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Среда, 12 апреля, 17:37. Меня зовут Юрий Буткин. Это программа «Своя правда». Сегодня мы обсуждаем закон об электронных повестках. Параллельно следим за тем, что творится на дорогах. 2 миллиона 710 тысяч автомобилей уже сегодня в Москве, начиная с нуля часов. 3 крупных ДТП в эти минуты. По Яндексу 7 баллов, по ЦОДД 6 баллов. Дальше нам обещают и вовсе 8-бальные пробки в районе 19 часов. Обращайте на это. Имейте в виду, что очень сейчас тяжело ехать по Садовому кольцу, почти на всем всем протяжении нормального движения нет. На третьем транспортном кольце, впрочем, и на Московской кольцевой автодороге, разве что полосиному острову можно проехать туда-сюда без особых остановок. 7 баллов прямо сейчас, 8 баллов уже через полтора часа. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, давайте посмотрим из того, что есть на лентах информационных агентств в эти минуты. Минфин США более 30 физических и около 90 юридических лиц включил в санкционный список по России. Заявление только что появилось, пока непонятно, о ком идет речь в данном случае. Ну и еще, вот первые, кстати, подробности появляются. Санкции введены против ЧВК «Патриот» и «Металлоинвеста». Ну, среди прочего, еще раз напомню, там всего около 90 юридических лиц и более 30 физических. Возвращаемся к нашему голосованию первым делом по теме. Совет Федерации одобрил закон о едином реестре воинского учета и электронных повесток для военнообязанных. Дума вчера приняла его единогласно. Совет Федерации там была высказавшаяся против сенатора Нарусова, но в целом тоже практически единогласно. Знаете ли вы, что будут менять, и поддерживаете ли вы это решение? Да, знаю и поддерживаю. Да, знаю, частично поддерживаю. Да, знаю, не поддерживаю. Не знаю, но поддерживаю идею. Не знаю, но не знаю и не поддерживаю. Это пятый вариант. Голосов уже почти 700. Присоединяйтесь. Через 20 минут будем подводить итоги. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Да.
Не получается. 7-3, 7-3. Билеты в Ереван пока не начали дорожать, значит, нет паники. Кстати, на это говорили, что надо будет посмотреть. Это будет важным индикатором того, как общество относится к этим решениям. Рафаэль 68 утверждает, что вот билеты в Ереван пока дорожать не начали. Виталий 618. То есть я, получается, что не должен в отпуска ездить, что ли, в период с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря? А то вдруг какой-то местный военком вспомнит. Ну, если вы в призывном возрасте, то тут хотя бы логика какая-то есть. Чтобы отдать священный долг родине, вся страна ломает голову. Кого вы вырастили, пишет 144-й. Ну, так кого вы вырастили, того и мы вырастили, извините, 144-й. Вы же тоже гражданин Российской Федерации. Анна 276, ну, это Анна наша, обращает внимание, что по общему правилу все-таки не 20, а 28 календарных дней отпуск. Но легко посчитать тогда, что человек может уехать в отпуск и оказаться нарушителем закона. В чем проблема? Если ты уехал по России, приходишь в любой военкомат, пишет Василий 281. Василий, вы только должны узнать о том, что надо приходить, если мы говорим, что речь не о призывном возрасте. Это же касается всех военнообязанных. Вот тут, кстати, вопрос был, это только для тех, кого призывают, или это для всех военнообязанных? Насколько я понимаю, это для всех военнообязанных. Александр 960 пишет, мне приписное дали, потом на военник поменяли, когда в часть определили. Все просто, а за уклонистами всегда бегали. Но вот тут возникает вопрос, что такое бегать за уклонистами. Ну вот, например, уклонистов всегда лишали права управлять транспортными средствами. Ну, как вариант. 7-3, 7-3, 94-8. Есть что-то особенное в нынешних законах. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анна. Юрий Викторович, насчет того, что очень просто приходишь в любой военкомат. Я вот когда первый раз услышала от радиослушателя, что он стал в военкомат по месту фактического проживания, послала своего младшенького Натана в военкомат Одинцовский. Ну, чтобы каждый раз не мотяться, прописано-то они в Гранатном переулке, у меня все трое, а живут здесь. Его там не приняли ни на какой учет. Послали сказать куда, майор?
Не надо, если это вдруг... А, не надо.
Да, вот лучше не надо. Еще пальцем у виска покрутил. Так что в каждый военкомат это не то слово, это не тот сюжет, который сейчас может быть реализован. Но... Сам-то закон, может быть, сам по себе неплохой, но за полгода мы с этим совсем не справимся. Во-первых, нужны будут специалисты в военкоматы. Хорошие айтишники туда не пойдут, зарплаты не те. Ох, не те зарплаты будут в военкомате. Более того, задействуют там столько ведомств, вы посмотрите, начиная от ЗАГСа и кончая Минздравом. Ну ведь так же. Но если количество детей и какие заболевания. Вот все это собрать в единую базу на всех военно обязанных, да хотя бы даже на призывной возраст, это какой объем работы должен быть проделан?
Ну, люди, которые, понимаете, Анна, люди, которые с базами работают, они как раз говорят, что в нынешнем состоянии это не то чтобы не на год, это может быть даже и не на несколько месяцев, как об этом говорит Максуд Шадаев.
Так быстрее. Вы говорите, что это не на полгода.
Не-не-не, они больше. Как раз говорят, что быстрее.
Да нет, это не быстрее. Юрий, вы знаете, как у нас вон пенсионный фонд работал? Уже при наличии всех данных в этом пенсионном фонде. Он же неповоротливый, как я не знаю что.
Я понял. Хорошо. Теперь многие пишут опять ограничительные меры для всех достигших призывного возраста, снимать которые нужно после явки в военкомат. Ну, примерно так и работает новый закон. Зачем вы предлагаете это? Но и еще раз напоминаю, речь идет не только о призыве. Речь идет также о коммуникации между военкоматом и всеми военно обязанными. Это важно. Всех клиентов Сбера собрать, вот и вся база, пишет Рафаэль 68. Веселее всего, если за священный долг будут выступать люди, которые в 90-е покупали военные билеты. Ну, слушайте, люди, которые, в кавычках буду говорить, покупали военные билеты, они были не только в 90-е годы, давайте говорить, в общем, честно. Если мы это обсуждаем. Как дети малые, данные наши есть в налоговой, в ГИБДД, у сотовых операторов, во многих местах, это 138-й, неужели такая проблема в военкомат данные подать? От государства дай-дай, а как государству так не сметь? Подождите, еще раз, речь не идет о дай-дай, а не сметь. Речь идет о неких вариантах, ну, вопросов, которые возникают. Вот в Совете по правам человека, вот юристы. Кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов к нам присоединяется. Александр Львович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну вот сегодня даже Валентина Матвиенко сказала, что у законодателей есть какая-то ошибка, но она говорит, ошибка в том, что не объяснили новый законопроект, поэтому много бурных комментариев. Как вы понимаете, вопросы к этому новому закону, в чем они?
Ну, смотрите, безусловно, людей беспокоит что? Что упростили порядок и фактически вменили в обязанность гражданина самому контролировать переписку с военкоматами, и, безусловно, повесили дополнительную ответственность в части, например, либо неявки по поездке, либо отказ от явки по каким-то, скажем так, причинам, которые не описаны в законе как обязательные. При этом, что бы я отметил, что в любой стране мира человек, который достиг возраста, получает не только права от государства, но он получает еще обязанности. То есть то, что гражданин должен служить, это норма, это должно быть. И в законе действительно есть ряд оснований, когда гражданин, в общем-то, от этой службы может удалиться. И причем вот эта электронная система, которую сейчас вводят по взаимодействию с военкоматами, я считаю, что она, наоборот, упрощает понимание диалога гражданина с властью в той части, что многие, например, не прописаны по... не проживают по адресу своей прописки.
Что не предусмотрено, кстати, законодательством.
Да, и то, что просто многие могут не получать ту или иную корреспонденцию, в том числе от военкомата, именно по этой причине, и могут наступать определенные последствия. А в данном случае гражданин может проживать где угодно, в любой стране, он может зайти в свой личный кабинет и вступить в диалог с военкоматом, либо там с другим госучреждением. Это абсолютно нормально, это система, которая, в общем-то, соответствует элементарным сейчас требованиям, которые предъявляются для прозрачности коммуникации.
Насколько юридически верно ставить это в обязанность гражданину вступать в эти взаимоотношения с определенной периодичностью?
У нас есть уже аналогия, когда, например, по налоговому законодательству именно гражданин обязан контролировать все документы, поступающие из налоговой инспекции, он обязан контролировать время подачи налоговой декларации, обязан платить налоги, и если он это нарушает, он, конечно, получает штраф.
А, да, кстати, там же, когда выставляется счет от налоговой инспекции, даже если ты его не читал, считается, что ты знаешь о нем через неделю. Это те же правила, что и сейчас.
Да, так что ничего нового не придумали, это абсолютная аналогия, которая ускоряет процедуру коммуникации правовой между гражданином и государством. Гражданин, вот я еще раз говорю, он обладает не только правами, он обладает еще обязанностями, этого надо знать. И именно соблюдение прав гарантирует нам, как гражданам, именно житье в нормальном правовом государстве, в безопасном государстве.
Хорошо, но вы ведь наверняка видели сегодня в комментариях по поводу этого закона заявления юристов, которые говорят, к примеру, о том, что в каких-то частях этот закон якобы противоречит Конституции. Это не так?
Я не нашел никаких там противоречий с Конституцией. Я считаю, что не надо в данном случае поднимать панику. Нужно просто действительно гражданам разъяснять определенные условия для того, чтобы снимать некий вот этот, там, некое социальное волнение. Это надо делать. Все правильно вы делаете.
Хорошо, дальше. А когда говорят, вот, ну, уж совсем противоречие между этим законом и законом о персональных данных. То есть мы же все сами, ну, уже каждый жаловался на то, что куда ни пришел, надо писать согласие на передачу персональных данных. И вот, наконец, оказывается, можно и без передачи персональных данных. Тут противоречия нет?
Во-первых, противоречий в данной части нет, потому что мы говорим о том, что будет формироваться личный кабинет еще один гражданина. Эти данные будут защищены, опять же, государством, будут защищены тоже тайной. И никакое другое лицо не может войти в этот личный кабинет. Так же, например, как вот аналогии есть там окно госуслуг. То же самое, это персональный вход, это персональная безопасность. И я считаю, что система, она также достаточно защищает все персональные данные, и утечек быть не должно.
Тогда еще один вопрос, чисто практический. Вот смотрите, теперь говорят, что если ты, как бы, если тебе пришло заказное письмо, то, или, к примеру, в личный кабинет, то прямо сегодня считается, что ты получил повестку. Если пришло заказное письмо, через неделю считается, что ты получил повестку. Одно дело про призыв, но про все остальные варианты, когда ты, к примеру, не ждешь, что именно с тобой захочет ввести переписку в Министерство обороны. Так вот, неделя, потом через 20 дней после этого, автоматически же считается, что ты его получил, через 20 дней тебя начинают ограничивать в тех или иных серьезных довольно вещах, типа продажи квартиры, недвижимости, наоборот, движимого имущества и так далее. Но ведь это все укладывается, к примеру, в один месяц, а человек, может быть, просто уехал в отпуск.
А мы говорим о том, что гражданин любой должен быть осознан, и он должен ответственно относиться к своему, скажем так, гражданству. Если есть такая обязанность, например, раз в неделю заходить в свой почтовый ящик, то это надо делать. И когда у нас, например, люди по несколько часов в день висят в соцсетях, то это никого не смущает, а вот именно смущает, что нужно регулярно проверять свои, скажем так, коммуникации с государством.
Но тогда, если уж мы говорим об этом, несколько сообщений уже было, но тогда и надо ввести правило, что ты, а, обязан зарегистрироваться на госуслугах, б, раз в неделю должен туда заходить.
Я думаю, что с этой процедурной частью проблем никаких не будет. Вот сейчас этот законопроект пройдет, и наверняка будут и правильные разъяснения, и, собственно говоря, весь регламент коммуникации он тоже будет установлен.
Понял, спасибо. Александр Карабанов, кандидат юридических наук, адвокат, был с нами на прямой связи. 639-й, то есть обязанность заходить в почтовый ящик, вы, мол, там не обнаклеили, это не совсем свой почтовый ящик. Это специальный почтовый ящик для вашего взаимоотношения с государством. Тут как раз важно иметь в виду эту разницу. 342-й, почему по-тихому собрать не могли? Зачем вся эта шумиха нужна, тем более сейчас? А в чем тут шумиха? Ну, то есть, еще раз, есть проблемы с военкоматами, говорят вам. Ну вот, шумиха поэтому. Другой вопрос, что люди начинают читать, что меняется, и они начинают это обсуждать. Осталось финмониторингом уклониста внести в список террористов, и тогда санкции будут исчерпаны. Продолжает спорить 888-й, который говорит, что 90% уклонистов за границу все равно не поедут, недвижимость не покупают или на жену переведут, машину продадут и на такси будут кататься. Обход всех санкций уклониста. Вот вопрос. А машину продадут и на такси будут кататься. Во-первых, как продадут машину? Ну, там много вопросов возникает. Чисто технически, это, кстати, другой вопрос. Виталий говорит, чисто технически готовы к работе с такими системами? Юра 592-й. А ведь можно подключить еще и службу безопасности Сбербанка. Они за три дня всех могут обзвонить. Может ли быть уголовная ответственность? Надо разбираться, опять же. Вот надо знакомиться с этим законом, который, я напомню, уже в трех чтениях прошел вчера Государственную Думу, для многих неожиданно. И сегодня прошел Совет Федерации, даже несмотря на то, что вначале спикер Совета Федерации говорила о бурных комментариях в интернете и признала ошибку как законодателей, что мы не объяснили этот закон. 7373948, телефон прямого эфира. Что такое электронная почта, пишет 491-й, у меня кнопочный телефон. Но если у вас кнопочный телефон, не очень понятно, как вы в Телеграм написали это сообщение. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Ольга, Москва.
Да, вы в эфире.
Да, я просто хотела сказать, что, ну вот у меня такое ощущение, что, ну вот в том числе то, о чем говорил ваш эксперт вот только что, что как-то государство хочет, чтобы мы все делали сами, вот, неважно, как это называется, там, осознанность, неосознанность, вот, а если вдруг мы что-то сами не сделали с собой, то тогда вот оно как раз готово нас наказать.
Ну, смотрите, подождите, Ольга, вот как раз и предыдущий спикер тоже ведь говорил, у гражданина есть права и обязанности. Вот про вторую часть, мол, а теперь начинают говорить и об обязанности. Нет?
И вот я как раз тогда хотела бы, может быть, с ним поговорить бы, чтобы он нам рассказал права, какие вот у нас особенно есть. Вот, а вот как раз из
его... То есть
его...
права на образование у вас нет, права на труд нет.
Пожалуйста, я свое право на бесплатное образование реализовала в другой стране, равно как и получение бесплатного жилья.
Ну и сейчас, нет, секундочку, право на жилье есть, на бесплатное право, на бесплатное жилье не было и в советское время. Право на жилье было, право на труд, право на образование, право на медицину, ну и много еще другого.
Ну, давайте вот мы сейчас не будем говорить о том, что такое право на медицину. Мы уже как-то по этому поводу говорили, да?
Вот нет, давайте не будем, но тогда давайте вообще не будем говорить об этом. 7373948. Права есть. Можно говорить о том, что кажется, что нам не хватает этих прав, но они есть. А вот вопрос, обязанностей много? У нас есть право ругать американского президента, в конце концов, пишет Виталий, 618-й. Глупые обязанности, пишет Сергей, 424-й, заходить каждую неделю на сайт госуслуг. А как вы определяете, вот эта обязанность глупая, а вот эта не глупая? Ну, тут как раз вот по поводу прав граждане, наверное, должны вести какой-то разговор с государством. А вот по поводу обязанностей не уверен. Про качество прав речь не идет. Да, действительно. Вот совершенно справедливо формулирует Рафаэль, 68-й. Мы же сейчас не о качестве, мы о наличии. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий.
Угу.
Женщины могут заняться своими делами, а все новобранцы и все, кому положено... Не надо пукать. Война заканчивается, Кадыров сказал.
Еще раз, во-первых, у нас не война, а специальная военная операция, а во-вторых, мы другую историю сейчас обсуждаем. Мы призыв обсуждаем. Он с этой операцией не связан. Так, во всяком случае, говорят власти. Ирина, такие законы рождают недоверие к государству. Чего хотят добиться, непонятно. А ведь речь идет о военно обязанных, будущих защитниках Родины. Будущих или настоящих. Еще раз напомню, военно обязанные – это не только те, кого призывают в армию. Мессенджеры каждый день... Да-да-да, Алекс, 776-й. А в мессенджеры вам не лень заходить? А если, значит, вам говорят идти на конкретный почтовый ящик или просто на госуслуги, то это, значит, неправильно, это глупость. Ладно, неправильный закон, который легко обойти, уверен Руслан, 544-й, уже сейчас удаляются госуслуги, потому что зачем-то вернули кнопку удалить. Заказное письмо никто не обязан получить, а выписаться всегда можно и жить по временной регистрации. Машину и недвижку всегда можно на жену или маму переоформить, пишет Руслан. Ну попробуйте сделать это, когда проблема уже перед вами. И у вас на все про все есть там, ну, к примеру, вот что говорил депутат, 20 дней. Или, к примеру, и этих 20 дней у вас нет, и вы уже не можете ничего переоформить. А то, что вы не получили, вы выписались, вы не получали, потому что не обязаны, а с госуслуг удалились. Но, как говорил, по-моему, депутат Государственной Думы Луговой в комментариях по поводу этого закона, это ваши проблемы. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый день, на линии, спасибо за эфир. Ну, смотрите, пока, скажем так, пока обязанность, да, вот, допустим, те права, которые у меня есть, именно, ну, у любого из нас, да, у меня в частности, они определены, да, там, конституцией, какими-то еще, да, законами. Те обязанности, которые, опять же, у нас есть, они определены, там, кодексами, там, да, и так далее, какими-то законными актами. Вот пока обязанности... Это вот, ну, тот же самый почтовый ящик, да, допустим, uh-huh. там заходить на госуслуги. Пока она не определена.
Значит, смотрите, вот, смотрите, образом. Вот давайте, док, раз уж вы... То есть Конституция.
Так.
И там написано, что гражданин обязан, первое, соблюдать законы, второе, платить налоги, Третье. Так. Защищать Отечество и нести военную службу. Четвертое. Так. Сохранять культурные и исторические памятники. Беречь природу. Так. Получить основное и общее образование в виде 9 классов. Это все обязанности гражданина, если что. Они прописаны. Так.
Да, хорошо. А проверка, собственно, какой обязанности, какой из перечисленных обязанностей вы относитесь...
В данном случае защищать Отечество, почему нет?
А, ну, на самом деле...
Если это обязанность, военная обязанность.
Совершенно нет, скажем так. Ну, как бы будет определено, будем проверять, а не будет...
А, то есть вам надо все-таки внести в законе, обязан проверять раз в неделю. Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Так можно же вменить в обязанность делать КУ, пишет Сергей 424-й. 639-й, ну и женщины бывают военно обязанными. Ну да, тогда и они должны будут проверять. Зачем куда-то заходить, когда все давно придумано? Как вы узнаете о нарушении ПДД? Вам банально приходит СМС вместе с повесткой. Пишет 693-й. Ну, или, собственно, как это происходит в госуслугах, вам приходит не СМС, а пуш-уведомление. Ну, или, к примеру, если вы настраиваете на свой почтовый ящик, вам приходит письмо о том, что вам пришло сообщение о нарушении ПДД. 888-й. Нотариальная доверенность на жену делается 20 дней без проблемы. Она распоряжается твоим имуществом. Но для этого ты должен знать, что у тебя уже проблема, и есть всего 20 дней для того, чтобы это сделать. Ну, давайте, тут такая штука. Анна говорит, если кто не в курсе, то в Конституции есть вторая глава, которая прям так и называется. «Права и свободы человека и гражданина». Кто? 888-й. Сделал из данной программы вывод. Лучше удалить приложение госуслуг с телефона на всякий случай. Уже вчера это все обсудили. Кто только не проводил голосование. Большая часть граждан не собирается этого делать. Показывают разные голосования. Голосование до трети. Говорят, лучше удалить. Вот удалят на самом деле, это отдельная тема. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Марина из Москвы. У меня такое соображение, что почему так скоропалительно принят вот этот закон? И он очень правильный, потому что слишком много уклонистов, слишком много скрывается, несмотря на то, что у нас сейчас вот идет специальная военная операция. Потому что я вот аргументирую, я очень много езжу.
20 секунд всего.
20 секунд. Настолько много молодежи праздной, они сидят в кафе там и так далее. О каком они вот никак в
экране. И из этого вы делаете вывод, что много уклонистов?
Нет, не из этого, а просто я вижу, что люди ни в одном глазу не думают ни о какой военной обязанности.
Да, но вы сказали о том, что уклонистов много, хотя цифру называли, там разные цифры, не будем с этим, их можно найти при необходимости путем поиска. У нас был вопрос по поводу этого самого закона, который сегодня одобрил Совет Федерации. Мы спросили, знаете ли вы об этом законе и поддерживаете ли вы его. Самый популярный ответ – да, знаю и поддерживаю. 51%. Второй вопрос. Второй по популярности ответ. Да, знаю об этом законе и не поддерживаю. 28%. 9%. Да, знаю и поддерживаю частично. 7%. Не знаю и не поддерживаю. И 5%. Не знаю, но идею в целом поддерживаю. Всего доброго.